Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. 9 декабря, понедельник. У микрофона Александр Асафов. Это программа «Револьвер». В прошлый раз мы собирались с вами обсудить нормандскую встречу. Это тема номер один сегодняшнего дня. Ну или, наверное, уже номер два. И, безусловно, будем обсуждать. Только, к сожалению, начнется она несколько позже. Точнее, она вот сейчас уже будет начинаться. Поэтому итоги будут позднее. И мы их обсудить с вами не сможем. Но, тем не менее, обсудим ситуацию вокруг, да, будут опять же приходить новости, возможно, что-то станет понятно, вот, ну и еще несколько тем сегодня мы с вами обсудим, различные есть истории, значит, ну, сегодня, как известно, тема номер один, да, это решение Всемирного антидопингового агентства, эта тема прошла по всем новостным лентам, по-моему, уже все высказались, вот, и, конечно, отказ России на 4 года от участия или в Олимпиадах, и в крупных соревнованиях, да, это очень печально, и, безусловно, это событие политическое, вот, но я бы не хотел на нем сильно останавливаться, потому что я думаю, что специалисты скажут и без меня. Я лишь скажу свою позицию, она мне не меняется, что коль скоро наши политические оппоненты поняли, что спорт для нас это вопрос самолюбия, они, конечно, применяются и в этом направлении, и будут применяться, и стоит, конечно, опасаться и других возможных последствий, ну и, естественно, следить за собой, поскольку очевидно, что наши промахи имеют место, вот даже судя по высказываниям там, высшего политического руководства страны, и что, конечно, такое решение обидное, но, соответственно, я не думаю, что апелляция чему-либо поможет. Вообще, конечно, симптоматично, что это произошло именно сегодня. Безусловно, это такой посыл, связанный со встречей в Нормандии. Вообще, сегодня новости, если посмотреть на новостную повестку, представляют собой такой достаточно забавный пинг-понг. Все новости так или иначе имеют отношение к происходящему, либо к происходящему в контексте нормандской встречи, либо к позициям сторон, да, и прям-таки перестрелка, да, наблюдается из новостных поводов. Там, например, Киев создал в Азовском море новое подразделение из боевых кораблей. И тут же Министерство обороны Российской Федерации решило увеличить число оснащенных ракетами «Циркон» и «Калибр» кораблей российского флота. Вот, и таких много новостей, и там в Великобритании суд начинает новые слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах. Вот. Но мы сегодня с вами обсудим, соответственно, нормандскую встречу, то, что известно к этой минуте, что успели стороны так или иначе в инфопространство бросить. Поговорим о возможных прогнозах, хотя, конечно, фактически мы с вами обсуждаем футбольный матч до его начала, да, что не очень правильно, но, тем не менее, что-то сказать можно. Опять же, я хотел с вами поговорить еще о Конституции нашей. У нас скоро День Конституции в России. Вот, и, возможно, затронем сегодня еще воскресный встречу с Лукашенко Путина. Есть определенные там итоги, определенные слухи. В общем, ситуация достаточно интересная. Ну, давайте тогда по порядку, значит, начнем с Конституции. Фонд общественного мнения провел опрос отношения россиян к Конституции Российской Федерации. Эту новость, наверное, многие видели, но я немножко расскажу, о чем же их спросили. Их традиционно спрашивают почти каждый год. До 2013-го спрашивали, и потом возобновили этот опрос в 2017-м. Следует ли, по вашему мнению, пересматривать Конституцию? Вот, и вот какие цифры в этом году. Значит, 68% опрошенных сказали, что следует. А на вопрос, помогает или не помогает Конституция защищать права рядовым гражданам, ответили положительно 43% опрошенных, 47% сказали отрицательно. Вот, соответственно, из тех, кто сказал, что Конституцию надо менять, 35% сказали, что не знают как, И несколько процентов, там 6, 5 и 5 сказали, что у них есть определенные соображения на эту тему, этими соображениями поделились. Из этих позиций большая часть, на мой взгляд, предложений этих — это социальные требования, это повышение пенсии, закрепление этого в Конституции, повышение оплаты уровня труда, повышение условий жизни, повышение качества бесплатной медицины и образования. И часть еще политическая, это касалось закрепления каких-то других вариантов по политическим полномочиям президента. Кто-то предлагал их расширить, кто-то предлагал их ограничить, кто-то предлагал жестко прописать два срока, кто-то предлагал больше прописать, и, соответственно, были предложения там сократить срок полномочий с нынешних 6 обратно до 4. В общем, большой набор был, видимо, мнений, судя по отчету фомовскому по Конституции. Я же хотел с вами поговорить, в том числе обсудить не только мою позицию, но и вашу позицию по Конституции в целом. Вот как вы считаете, нужно ли ее менять? Но к общению мы перейдем позже, я об этом дополнительно скажу. А пока я хотел рассказать вам свое мнение по этому вопросу и немного погрузиться в предысторию. Дело в том, что общеизвестно, что Конституция принята в 1993 году, сразу после, ну, фактически сразу, там, через несколько месяцев, через пару месяцев после расстрела парламента, конечно, в тяжелейшее время, и это вот продукт того времени. Я напомню, что тогда Конституции не было вообще, то есть была Брежневская Конституция, а новой какой-то российской или Конституции РСФСР, ну, понятно, не было. И вот, соответственно, появился этот закон. Забегая несколько вперед, я хочу сразу выразить свое мнение. Я считаю, что этот документ требует как минимум обновления вопросом, возможно, внесением поправок, возможно, полным пересмотром. И по ряду позиций, о которых я скажу позже. Так вот, возвращаясь к истории документа. Соответственно, на мой взгляд, нужно отдавать себе отчет, что этот документ, он в себе содержит, по которому мы пытаемся все жить, и вот которому мы обсуждаем, и которому предъявляются определенные претензии, и при помощи этого документа предъявляются претензии. Этот документ фиксировал реалии 93-го года, когда Борис Николаевич Ельцин и группа его подчиненных решили, соответственно, создать этот документ для того, чтобы... ну, закрепить свои позиции, скажем так, поскольку тогда фактически существовал только институт президентства, парламент вот недавно совсем буквально был расстрелян. И вот те представления, которые были у этой группы, они изложены в этом документе, помноженными на определенные американские рекомендации, поскольку очевидно, что документ писался с оглядкой на американскую конституцию, хотя достаточно серьезно от нее отличается. И он содержит, на мой взгляд, много таких формулировок, ну, мягко говоря, спорных. И вот прошло, ну, почти 30 лет уже, и, конечно, ситуация поменялась, конечно, мы уже представляем себе и нашу жизнь несколько по-другому, ну, и у нас нет, соответственно, целей и задач тех, которые были тогда у ельцинской политической элиты. Ну вот какие примеры, да, что же, на мой взгляд, представляется абсурдным? Ну вот там, например, закреплен в этом, тогда это был, конечно, не документ прямого применения, а такой декларативный больше, там закреплена такая позиция, что, соответственно, страна у нас с вами федеративная, да, мы живем в федерации. Но вот, на мой взгляд, что такое федеративная страна, не тогда... ответа не было, да, и сейчас как на него сложно ответить, поскольку по объективным показателям страна у нас унитарная. Несмотря на различные трактовки этого, все-таки у нас страна единая, да, и это касается и налоговой системы, и ряда, соответственно, других обстоятельств. И вот, но это заложено в Конституции, поэтому вот оно с нами живет столько лет. И, на мой взгляд, вот эти вещи и многие другие, да, они должны быть скорректированы. Я напомню, наш смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 8-495-7373-948, твиттер говорит МСК. И вот уже в телеграм пишут слушатели, что конституцию меняют, когда надо, не спрашивая народ. Чего тут еще обсуждать? Ну, вообще, обычно спрашивают. Вот, соответственно, ну, я не буду транслировать оскорбительные комментарии, они тоже есть достаточно забавно. Я рад, что вы тратите усилия на то, чтобы оставить свое мнение обо мне лично. Ну, продолжая про Конституцию, соответственно, тогда группа, которая писала, там Краснов, Шахрай и прочие замечательные люди, да, фактически закрепили интересы той политической элиты, скопировав во многом американский опыт. А в чем отличие достаточно забавно от американской конституции? Например, там нет председателя правительства. Там эти функции на себе несет президент. И вот самая, на мой взгляд, большая ошибка этого документа, то есть понятно, почему там появилась эта строка, понятно, почему они ее так зафиксировали, это то, что запрещена идеология у нас по конституции. То есть понятно, чего боялся Ельцин и его окружение, но сейчас вот от этой, скажем так, формулировки, мне кажется, гораздо больше вреда, потому что любое высказывание человека, находящегося, да, у нас во власти, оно сразу, да, встречает критику, что, мол, как, если вы делаете политические, идеологически окрашенные заявления, как вы можете, это запрещено Конституцией. Хотя я напомню, что у нас и депутаты, и губернаторы, и многие другие, они члены политических партий, у которых, очевидно, есть идеология, поэтому это выглядит достаточно забавным. Также, мне кажется, весьма спорным позиция, закрепленная тогда, закрепленная по понятной абсолютно, по понятным идеологическим причинам, главенство международных соглашений над законами Российской Федерации. И вот эта ситуация, да, она очень много неудобств создает и простым людям, да, и мы видим, что какие-то приходится выдумывать достаточно сложные конструкции для того, чтобы как-то эту не противоречить вот этой записи. Но самый простой пример, да, это вот, например, решение ЕСПЧ. Конечно, у нас там есть российский суд, есть там Верховный суд, но вот есть порядок рассмотрения в ЕСПЧ, который почему-то считается абсолютно высшим каким-то органом и принуждает платить компенсации. Я не говорю, хорошо это или плохо. Я говорю, что это возникло из-за этого абсурдного момента. И вот выплата из ЕСПЧ, проведение дела в ЕСПЧ, это целый отдельный бизнес. Этим люди зарабатывают деньги, да, гарантируя прохождение дела и выбивание из Российской Федерации различного размера компенсации. Это тоже парадокс. Вот. И у нас в Конституции закреплена то, что тезис о социальном государстве. Вообще, в обычно конституциях других стран этот тезис не требует расшифровки, но поскольку у нас есть такое желание всегда, да, удариться в подробности, мне кажется, у нас бы, конечно, стоило написать бы прямо в основном законе, что же мы имеем в виду. На мой взгляд, вот возвращаясь к теме по поводу отсутствия идеологии, да, соответственно, что можно сделать? Поскольку идеология у нас, страна достаточно идеологически разнообразна, если не сказать разобщена, поэтому назначить какую-то идеологию, да, будет, конечно, ошибочно, и выбрать ее тоже очень сложно там. Нужен как минимум референдум, да, лучше несколько, то есть это какой-то комплекс должен быть отдельных мероприятий. Но, на мой взгляд, большим шагом вперед будет поправка с отменой вот этого запрета на идеологию. Поскольку декларируемый запрет, да, ну вот по причинам, о котором я уже говорил, да, соответственно, мне представляется весьма абсурдным. Есть вопросы по и другим формулировкам. Я вот общался и с теми, кто имел отношение к написанию этого документа, и с теми, кто его критиковал, и с юристами, они говорят, что даже на уровне формулировок есть очень большие вопросы. Вот, например, что такое многонациональный народ? То есть нация из многих народов, да, политическая нация, это ложится в язык науки, а многонациональный народ нет, но мы с этим живем. Это вызывает множество трактовок и множество проблем. И вот на мой взгляд, мое личное мнение, безусловно, назрели перемены нашего основного закона. Впрочем, вот этот опрос, о котором мы с вами говорим, он тоже примерно похожую позицию в обществе показывает. И я бы хотел обсудить ваше мнение. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, вопрос, собственно, тема к разговору. Нужно ли менять Конституцию? Если менять, то как? Я слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, я начну с того, что у нас изначально была очень неплохая Конституция. К ней можно было определять только одну претензию – она была с уклоном на преимущество президентской власти над парламентом, больше перекос. Ну, это как бы на том историческом моменте, и учитывая традиции страны, как-то было даже в каком-то смысле неплохо. Но все дело в том, и вы это прекрасно знаете, что наша Конституция, она не соблюдается. И у нас есть такой человек, который именуется гарант, который неоднократно не пытался. Он одним из нарушителей Конституции является. А применительно, то есть, соответственно, я считаю, что если что-то и менять, Конституции, то только тогда, когда закончится тотальная пропаганда, которая идет по всем средствам массовой информации.
А как связана пропаганда, извините, и основной закон? То есть я не вижу связи.
Для того, чтобы граждане могли спокойно выносить трезвое, разумное решение на референдуме, они должны обладать полной информацией.
Извините, что перебиваю.
После смерти Доренко и с приходом пропагандиста Бабаяна, она говорит, Москва...
Понятно, спасибо, позиция понятна. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что сейчас вопрос о Конституции возник только для того, чтобы Владимир Владимирович остался после 24-го года у власти, поэтому сейчас явно не время менять Конституцию. Потому что под шумок поменяют, как обычно, обмануто, и как обычно он останется там на 5-й, 6-й, 10-й срок.
А если, да? Если не обсуждать там количество увеличения сроков и так далее? По другим вопросам.
Вопросы назрели,
но сейчас... Вы считаете, менять нельзя, потому что все равно обманут, да, и протащат ненужные народу изменения.
Я так считаю, да.
Я понял вашу позицию, спасибо. Я слышу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Маленько далеко отвалить, простой слушатель. Мне кажется, нужно какое-то постоянство, перемены эти вот... Мне кажется, сильно лишнее. Есть Конституция, пожалуйста, можно по ней жить, спокойно работать. Приняли закон.
Но если она не подходит, если ее сложно применять в нашей жизни, как быть?
Мне кажется, нужно вносить на общественный референдум и спокойно, что народ пожелает, то тогда уже идет.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я с вами полностью согласен, что перемены назрели. Возможно, и Конституцию надо менять или принимать новую. Она напрашивается. Вот появляется только вопрос. Вот как можно менять эту Конституцию, не определив, в каком направлении мы движемся? Какую страну строим? Какая идеология этого развития? Ведь на сегодняшний день мы что с вами имеем? Мы создали страну и общество практически без каких-то высоких мотиваций и идеалов.
Ну, потому общество, что они у нас в Конституции запрещены, в том числе. Вот идеология, это же про это и есть.
У нас сейчас что? Общество потребления, президент это сам объявил, что мы построили общество потребления. Так что менять-то? Прежде чем менять, а менять нужно. Так надо стране объявить, что мы будем иметь через 20 лет, через 30 лет. Нету этого, понятия даже нету. Куда мы движемся?
Но вот вопрос, а кто должен объявить, кто должен сформулировать, на ваш взгляд, вот эту позицию, куда мы идем?
Я думаю, что эту позицию должен определить и, посоветовавшись в какой-то форме с народом, сам президент. Потому что, согласно действующей Конституции, на нем,
да, он гарант, все так. Я понял, спасибо за ваше мнение. А возвращаясь еще вот к ряду моментов, на самом деле высказываются различные предположения, куда менять. Вот в Телеграме Марина Панкратьева пишет, что Конституцию надо менять в части определения статуса русского народа. Такое мнение тоже есть, безусловно. А есть Антон Колганов пишет, нельзя менять Конституцию. Вот. И я вернусь вот к идее еще, да. Например, вот на опыт западных стран ссылаются, что у нас вот правительство, оно никак не зависит от такого института, как выборы. А вот в большинстве стран, ну, например, там, в Эстонии, да, правительство формируется в том числе и партии, набравшей большинство. То есть оно так или иначе имеет какое-то отношение к выбору людей. То есть это не просто назначенные люди, а назначены люди теми, кто представляет большинство людей. И вот по-разному относятся к этой инициативе. Вот. Ну, на мой взгляд, она, конечно, возможно, спорная, но, тем не менее, было бы неплохо, чтобы партия большинства, какая бы она ни была, да, имела хотя бы какое-то влияние на правительство. Вот, это одна из таких поправочек. Давайте еще поговорим на тему, нужно ли менять Конституцию или нет. Я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что наша Конституция была написана американцами, фирма USAID, и, конечно, она была написана не в интересах русского народа, а в интересах только американского народа. И, конечно, чем скорее, тем лучше. Нам нужно поменять 15-ю статью Конституции, пункт 4, по которой мы обязаны подчиняться иностранным специализированным учреждениям, и 13-ю, пункт 2, там, где речь идет о запрете нашей идеологии. Потому что по Конституции нам может навязывать идеологию кто угодно, только не мы сами себе.
Угу, спасибо, спасибо. Ну, собственно, о близком я сказал уже, да, это те самые пункты, о которых я упоминал. Но насчет того, что Конституция написана для американского народа, я, наверное, не соглашусь. Безусловно, консультации были, эти консультации были убедительны, но американский народ в своей массе, я думаю, знает в основном про суперкубок, а вовсе не, даже не осведомлен о том, что Конституция Российской Федерации написана для него в его интересах. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Москва.
Георгий, приветствую.
Я по поводу Конституции, да, вот предыдущая женщина правильно сказала, но это не самое главное. Самое главное, это ведь, ну, большинство нашего народа, подавляющее большинство, которое особенно этой политикой не интересуется, а смотрит только себе в карман. Вот, им главное не Конституция, а куда будет развиваться страна в ближайшее время. И вот на это надо президенту делать упор. На социальные институты, на развитие социальных институтов. На то, чтобы мы двигались хотя бы приближались бы к модели шведского социализма и так далее. Вот что нужно народу. И опять же вопросы приватизации нужно все-таки на них поставить точку. Президент сказал, что мы не будем рассматривать.
Ну да, на них вот стоит точка, да.
Подавляющее большинство народа с ним не согласны. И я в том числе. Можно даже провести голосование по этому поводу.
Хорошо, я понял позицию. То есть у нас много вопросов, и основной вопрос, который беспокоит всех людей, это то, куда мы идем. И вот эти направления нашего общества должно выбрать посредством инструмента референдума или согласиться, либо не согласиться с тем, что предлагается властью. На мой взгляд, избранный президент, он затем и избран, да, для того, чтобы формулировать. Вот. Но тем не менее, что касается Конституции, безусловно, очень разное мнение. И вот даже общение с нашими слушателями показывает, что это, в принципе, история не очень беспокоящая. Она беспокоит в части пунктов по большей части социальных, но всех беспокоит, конечно, куда мы идем и к чему мы можем прийти. Безусловно, этому Конституция может помочь, но ответы лежат в несколько другой плоскости. Я продолжу с вами это обсуждать после новостного выпуска. Оставайтесь с нами. Спасибо. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Понедельник, 9 декабря. Мы продолжаем с вами программу «Револьвер». У микрофона Асафов. И вот в завершении темы Конституции я бы хотел все-таки сказать, что я вижу, что насколько разные мнения. Вот Зеленоградец, например, пишет в Телеграме, что надо убрать вообще бессмысленный документ. Но мне кажется, без основного нельзя. Пишут, что сложный номер пишет, давайте думать о России не очень глубоко. Кто-то в СМС обвиняет сдерживание инфляции руками ЦБ, что надо поменять статус ЦБ. То есть вопросов много, то есть все-таки тема актуальна. И хотя, конечно, темы социальные, они всегда выходят на первый план, и всегда они более, скажем так, ощутимы, поскольку речь это прямо про нашу жизнь, а не про какой-то там документ, который, соответственно, по опросу-то читали, это всего 51% из тех, кто имеет по нему какое-то суждение. Но, тем не менее, вот мое личное мнение, что определенные перемены назрели. Возможно, действительно это стоит отложить, возможно, действительно это стоит как-то рядом поправок, да, вот совершенно конкретных. Например, раз уж у нас социальное государство, закрепить принцип, да, социалистический какой-нибудь, от каждого по способностям, каждому по труду. Например, старая неплохая формулировка, мне кажется, она сделает попонятней во многом основной документ. Но это лишь мое мнение. И вот давайте перейдем к следующей теме. Начинают поступать новости по поводу нормандского формата, но они пока, конечно же, такие организационного характера, что называется. Прибыл Зеленский, Путин прилетел, Меркель прибыла в Елисейский дворец, соответственно, встреча началась Меркель и Путина. Ну, то есть такой какой-то конкретики нет. Я, кстати, хотел бы напомнить, и тоже об этом можно поговорить. Тема достаточно такая актуальная, по крайней мере, в прошедшем году, что сейчас вот это мероприятие в Париже проходит на фоне протестов. Протестов работников транспорта. А я напомню, мы об этом уже с вами как-то говорили, о том, что, например, газета «Таймс» Эммануэлю Макрону пообещала вообще протестную зиму и сказала, что написали, точнее, в газете «Таймс», что всю зиму у него будут протестовать различные профессиональные группы, различные группы населения, очевидно, поскольку бунт желтых жилетов уже выдыхается. Но вот, тем не менее, протесты идут. И вообще, если посмотреть, да, протесты стали таким новым политическим оружием. Вот, возможно, чуть позже мы об этом с вами поговорим. В том, что вот протест в том виде, как мы его знали, как там, например, там забастовки, стачки, это уже не инструмент проявления определенных общественных настроений. Это уже вполне согласованный такой политический инструмент с внешними акторами. И они проходят там, где совершаются какие-то важные политические события для того, чтобы либо повлиять на эти события в разных направлениях, но, как правило, не в пользу, да, той страны, где они проходят, либо, соответственно, для того, чтобы объявить решение власти преступными, нелегитимными и так далее, и ее впоследствии свергнуть, то есть привести к силовому перевороту, да, как это вот случилось в 2019 году, там в ряде стран, и попытки были, там Венесуэла, Боливия, Чили, да, очень много. Сейчас вот мы видели протесты, между прочим, в Минске, мы видим их и в Киеве, а в Киеве они непосредственно связаны со встречей в нормандском формате, все вот по прежним прям шаблонам, да. И можно говорить, что у всех подобных, ну, почти у всех, конечно, есть очень много общих мест. Ну, например, выдвигаются абсолютно нереализуемые требования. То есть те требования, которые невозможно выполнить. И даже после выполнения этих требований, соответственно, представители власти либо попадают в ловушку, нарушая интересы там других групп граждан, да, вот тот же самый там Макрон, например, с его историями, связанными с претензиями желтых жилетов, да, когда он фактически выполнил требования, а эти продолжились, волнения. И потом ситуация в Гонконге, когда закон был отменен, но протесты уже шли, уже с новыми требованиями, требованиями расследования действий против протестующих. И зачастую, вот еще такое общее место, я отметил, что декларируется это протест, как правило, мирный, но тем не менее протестующие, ну, либо сразу начинают применять силу против собственности, там, магазинчиков, улиц, там, как это происходит в Париже, или правоохранители, да, там, полиции и так далее. И вот очень много мест, и координации, в том числе оповещение, мобилизация. И вот я бы хотел задать вопрос вам, дорогие слушатели. Как вы считаете, все-таки вот эти протесты, прокатившиеся по миру в прошлом, позапрошлом, ну, в основном, конечно, в нынешнем году, я про нынешний, прошу прощения. Как вы считаете, все-таки это органическое такое явление, когда общество реагирует на проблемы, да, свои проблемы там в государстве и предъявляет ему таким образом претензии, или все-таки в этом есть работа, в том числе и других стран, там, разведок, правительств и так далее. Давайте на эту тему пообщаемся. Тема спорная, конечно, но давайте попробуем обсудить. Я вас слушаю, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что это в первую очередь не причина, там, разведки или какие-то страны, это, я так вижу, что это причина в теплокровности нынешней власти. Во Франции или в какой-либо другой стране. Люди просто выходят или чувствуют, что не решаются в должной мере их проблемы, чаяния, и поэтому все...
Но ведь проблемы чаяния Макрон выполнил. Он тогда вот вышел, когда был пик этих протестов определенный, еще в 2018 году. И он тогда выполнил, но протесты же пошли дальше. Появились новые требования, сейчас уже еще одни там и так далее. И почему, соответственно, «Таймс» ему прогнозирует протестную зиму? «Таймс» что, лучше знает политическую ситуацию внутри страны, чем французские СМИ, например, или еще какие-либо?
Ну, может быть, что-то большинство было выполнено, но, может быть, все-таки время было упущено.
Хорошо, и слабость власти, я понял, спасибо. Я слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, я не считаю, что какая-то конспирология существует в организации разных демаршев против того или иного правительства. Я напомню, что в начале этого года так называемые, хоть совсем, хотя не желтые, как и во Франции, жилеты, там и оранжевые, и зеленые были замечены в Югославии. Тем более я заметил в хронике по событиям Венесуэлы, опять же, зимнего периода времени, там откуда-то появились так называемые белые каски. У нас почему-то на этом внимание не акцентировали, но ввиду того, что там демонстрации были скоротечными, видимо, российская пресса на это внимание не заострила. Тем более, в самом Белграде есть непосредственно центры по подготовке, созданные американцами, по дезорганизации того или иного...
Но с Венесуэлой это вообще ситуация достаточно четкая и понятная. Заранее позвонил Пенс, позвонил Гуайдо и сказал, теперь ты... Парень, президент, все, мы тебя поддерживаем, иди.
Он, между прочим, с Пенсом еще встречался в прошлом году летом, поэтому все было активировано на то, чтобы окружение, в том числе Народная Ассамблея и так называемая его возглавляемая партия, все сделали для того, под дестабилизацией в этой стране богатой нефтью. И в том плане, что и была даже, еще до Джона Болтона был сделан намек о том, что не волнуйтесь, наши
пять тысяч солдат перейдут через границу. Границу, да,
поэтому я не склонен говорить, что это конспирология, это происходило и на Майдане, это происходит и в Армении, потому что вот по поводу прошлой темы, есть такая организация, которая из бюджета Соединенных Штатов Америки подпитывается, агентство международного развития, которое у нас прописалось в 92-м году до 2012 года, сразу после развода Советского Союза, но тем не менее в Армении это самый большой офис там находится, этой организации,
да, по советской пространстве. Да, несколько тысяч сотрудников, я
вот
знаю.
Именно.
Да.
Вот именно, поэтому дыма, не то, что дыма без огня не бывает, я напомню, что по сведениям института Джонсона Хопкинса, в том числе Мишеля Чесудовского, я не знаю, знаете вы или его нет, это американский, вернее, из Оттавы, профессор по экономическим проблемам глобализации мировым, по мировым проблемам глобализации, он опубликовал обширную статью, сколько американцы и их союзники держат, тратят на данные цветочные революции.
Цветные. Цветочные, в том числе.
Революции, более полутора триллионов долларов,
да,
в год.
Да, данных хватает.
Это не фантастическая
хватает.
Сумма, на самом
спасибо.
Деле...
Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что не все с ним солидарны, хотя, конечно, факты налицо. Да, если разбирать механику менеджмента протеста, все очень похоже. Да, конечно, можно говорить, что информация в открытом доступе, все пользуются там одинаковыми источниками, но, тем не менее, конечно, соответственно, схожего очень много. Я, на самом деле, считаю, да, раз уж каждый протест, вот практически каждый протест в мире, либо чуть заранее, либо сразу после поддерживается государственным департаментом одной единственной страны. Я вот, честно говоря, не помню, чтобы российский МИД или еще какой-либо российский институт власти, да, высказывался в поддержку каких-либо, соответственно, таких вот уличных акций, да, санкционированных или нет, и вообще говорил о том, что люди все делают правильно, это дорога к демократии. Вот демократия – очень интересная вещь. Когда демократической партии США нужно где-то наладить демократию, она просто сносит власть, сносит правительство и приводит более демократическое. Давайте поговорим еще, еще одно мнение, и перейдем уже к Нормандии тогда. Слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, вот назовите мне хоть одну страну с нормальным образом жизни, с нормальными демократическими законами, которые действуют для всех групп населения одинаково, с нормальным распределением
таких нет.
Материальных ценностей.
Идеальных стран не существует.
Где-то вот взял, ну как нет, ну...
Вот слушатель из предыдущего разговора сказал, что шведский социализм, но я не стал уж с ним спорить, но модель шведского социализма, она и в Швеции себя не оправдала, если что.
Нет, ну смотрите, есть вот страны, Исландия, там и Финляндия, Дания, там, не знаю, Швейцария, Голландия, Испания.
Вы там были, извините? Ну, вы или вы судите по, скажем так, по чужому опыту, по информации?
Ну, где-то я был в Финляндии, Дании я был, в остальных странах не был. Но думаю, что...
То есть Финляндия — это общество социальной справедливости, и там все довольны жизнью.
Естественно, да, естественно. Там прогрессивная шкала налогов. В принципе, во всем мире прогрессивная шкала налогов, кроме России, там, и Африки. Материальные ценности делятся поровну, кроме вот России.
Ну, это иллюзия. Вы знаете, я тоже был в Финляндии очень много и общался с жителями. Ну, не так там хорошо.
Ну, скажите, ну вот иллюзия прогрессивная шкала налогов?
Нет, не иллюзия. Но вот образ жизни, который значительно выше нашего, это иллюзия, правда. Это правда иллюзия.
Нет, ну посмотрите, вот я вас
вот
спрашиваю.
Вы в Финляндии сколько находились? У меня один простой вопрос вам, извините, перебиваю. Так, вопрос об уровне жизни. Всегда вот социально. Какой магазин, какой вид магазина находится в каждом финском супермаркете? Ну, через один. Секонд-хенд находится там. Люди там активно друг другу продают и покупают в аналогах секонд-хенда, да? Там это считается нормой, поскольку вещи очень дорогие, а уровень зарплат не такой. То есть об этом не принято говорить. Всегда рисуется такой какой-то, знаете, образ с кисельными берегами, что вот мы живем, знаете, хуже всех, а Финляндия лучше всех. Да ну не так это.
Вы знаете, мне с вами очень трудно спорить, да, ну потому что это глупое занятие, вы как бы управляете этим разговором, скажем так. Но я вам просто могу сказать одно, с чем вы не станете спорить. Я не знаю ни одного финна, датчанина, голландца или там шведа, который бы убежал в Россию. А россиян, которые каждый год тысячами, миллионами убегают в эти страны,
Финляндию.
Я могу вам назвать, и вы знаете.
Россияне убегают в Финляндию миллионами, и в Данию. Вы назвали страны, куда самый маленький поток. Ну, можно было обсуждать там, я не знаю, США, Канаду и так далее.
Но в эти страны-то нет.
Из России, да, все правильно, из России, но не едут туда.
Ну, вы проехайте вот по Лапиранте, по Хельсинки, посмотрите, сколько
да, там. Люди
там все магазины русскоязычные.
Да, люди ездят, вот. Ну, за бизнесом, да, все правильно торгуют. Ну, ладно,
нет,
разговор говорю, действительно не об этом.
На кассах, продавцы на кассах сидят, там одни русские. Ну,
не только там русские, давайте уж не кривить душой, ладно.
Ну, то есть...
Давайте. Все-таки мы от темы уходим. Тем не менее, давайте поговорим о протестах. Мы углубились в социальную историю Финляндии. Это не очень правильно. Я слушаю вас, слушаю. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Считаю, что все эти протесты готовятся извне. Насчет того, что только экономически, вот Джамахирь. Ведь жили люди очень хорошо. И вдруг раз, и все. И все рухнуло. Почему? Потому что все это, любой протест, который готовится, он раздувается. И всячески тут же появляются печеньки, поддержки.
Ну, по крайней мере, публичное заявление вплоть до высшего политического руководства. Трамп высказывается, да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, немного все-таки стоит поговорить о том, что у нас происходит в Нормандии. Углубились мы в другие темы. И к ожиданиям. А вот уже высказано множество прогнозов, множество позиций. Позиции со стороны украинских экспертов, российских экспертов. Даже уже там пишут и американские СМИ. И, на мой взгляд, общее место тут во всех прогнозах, как оптимистичных, так и пессимистичных, это то, что никто не знает окончательных итогов. Вот изначально сегодня, в течение дня, была, например, такая вброшена в медийное пространство новость о том, что украинский президент подумает, проводить ли встречу с Путиным после общего саммита или нет, поскольку это зависит от того, что обсудят. И, конечно, та повестка, с которой Зеленский поехал в Париж, она очень сильно сокращена, и, на мой взгляд, его собеседники по нормандской встрече, они все-таки, я думаю, что к более расширенной готовы, потому что я напомню, с чем поехал Зеленский после итогов заседания СНБО. Он едет обсуждать новые пункты для разведения войск, то есть не разведение войск по всей линии соприкосновения, а только новые пункты, да, то есть вот у нас есть два, там, Золотое и Петровское, там разведение вроде бы состоялось, ну, ОБСЕ подтвердило, хотя обстрелы продолжаются, и вот еще несколько пунктов, да. Он будет обсуждать не всеобщую амнистию, а обмен пленными, как они это называют. Ну, дело, безусловно, благое, но все-таки речь-то изначально шла о продвижениях по формуле Штайнмайера. Ну, и те заявления, сказанные по поводу особого статуса Донбасса, да, очевидно, что украинская позиция не вносить никаких изменений в Конституцию. В офисе Зеленского сказали, что, несмотря на что закон, да, нужен, да, к нему еще даже не приступали, а время уже подходит, он заканчивает свое действие в декабре. И, конечно, попытка сократить повестку, да, как-то переиначить Минск, она натыкается на российскую жесткую позицию, что Минск нужно обсуждать в том виде, в котором он есть. Есть формула Штайнмайера, и именно дальнейшее продвижение по этим уже ранее подписанным документам и имеет смысл обсуждать. А сокращать повестку, ну, скажем так, не актуально, поскольку для этих вопросов и нормандская встреча не нужна. И, конечно, все остальные вопросы, такие как транзит и все остальное, да, конечно, они все подвязаны под это. Вопрос в позициях, конечно, Европы, потому что существует два полярных мнения. Есть мнение о том, что Меркель и Макрон будут на Зеленского давить и принуждать его к Минску. И есть второе, что они будут, наоборот, помогать ему, соответственно, предъявлять ультиматумы Путину, а изначально, да, в том числе и проговаривала, что будут обсуждаться там вопросы типа принадлежности Крыма, ну и подобные, да, такие исключительно там декларируемые ультимативные вещи, которые не предусматривают обсуждение Минских соглашений. И вопрос, конечно, очень интересный, что будет, но вот у меня есть мнение по поводу, по крайней мере, позиции европейцев. На мой взгляд, и Меркель, и Макрон устроят любой положительный результат. Любой абсолютно. То есть, если примут решение по новым пунктам разведения, уже хорошо. Да то, что сама встреча состоится при их участии, для них это уже хорошо, потому что и Макрону в его и внутри, и внешнеполитической ситуации, да, и Меркель в ее ситуации нужны позитивные какие-то вещи для того, чтобы перехватывать, переключать, точнее, негативную повестку, которая существует. Так, например, вот у Меркель сложная достаточно история, связанная с тем, что там пытаются в Германии, причем в газете «Шпигель» в том числе, да, раздуть такое новое дело, которое в перспективе может легко стать новым делом Скрипалей. Вот. И, конечно, вопросов пока больше, чем ответов, но я думаю, что уже через несколько часов мы поймем. Я напомню, что считается, что Путин — это очень сложный такой переговорщик, и многие рекомендовали Зеленскому не соглашаться на встречу тет-а-тет. А я напомню, раньше и Дональду Трампу американцы говорили, что не стоит встречаться тет-а-тет с Путиным, потому что он сложный переговорщик, и он продавит, может продавить. И по Зеленскому, да, такие советы тоже давались, звучали и в публичном поле. Даже, по-моему, об этом говорил бывший президент господин Порошенко. Вот. И, кстати говоря, это подтверждается в том числе и ситуации вот с сочинской встречей с Лукашенко, когда такое вышло мнение во многих либеральных изданиях о том, что встреча прошла без результатов, да, никаких результатов не достигнуто, и большой вопрос, будет ли достигнуто. Однако, ну вот, есть прям заявление о том, что 23 из 31 проекта все-таки согласованы. Ну, что даст встреча Зеленского и с Путиным, что даст нормандская четверка, узнаем через буквально несколько часов и обсудим с вами в следующий понедельник. Спасибо.